Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, меня зовут Кира Лаврентьева. И с радостью представляю вам нашу сегодняшнюю гостью в студии «Светлого радио» — Ксения Волкова, общественный деятель и искусствовед. Здравствуйте, Ксения, дорогая, рада вас видеть.
Добрый вечер.
Вы знаете, очень радуюсь, когда вы у нас в студии. И сейчас особенный повод, уже традиционный, уже не первый год. Мы записываем подобную программу. Инфоповод нашей сегодняшней встречи – это, собственно, вечер памяти брата Иосифа Муниса Кортеса, хранителя Иверской Монреальской иконы Божьей Матери, который проводится каждый год 30 октября, в день его убиения, которое было совершенно чудовищным образом совершено в Афинах в 1997 году, Ксения, да, если я не ошибаюсь. И вот с тех самых пор люди помнят, молятся, поминают Иосифа, молятся о нем, молятся ему, те, кто убежден в его святости. А вы, Ксения, не просто устраиваете вечера памяти брата Иосифа, вы кума брата Иосифа, он непосредственно ваш друг, духовный друг, крестный отец ваших детей. И вот вы с супругом не раз уже рассказывали о нем, и какие-то удивительные вещи мы обсуждали в рамках этой программы. Дорогие наши слушатели, если вы никогда не слышали этих программ, вы можете на сайте найти «Вечер воскресенья» или «Светлые вечера» с Ксенией Волковой, с Алексеем Волковым. Там мы много говорим о брате Иосифе, и сегодня вновь будем о нем говорить, но уже в другом преломлении. Мы с Ксенией думали вообще, в принципе, о проблемах современного общества, мы думаем об этом регулярно. И говорили о том, что не хватает идеалов современному человеку. Ему не хватает идеалов, и не потому, что их нет в плеяде наших святых, в плеяде наших героев, исторических деятелей, а потому что, ну, просто как будто бы забыли, как будто бы не помним, и как-то и не вспоминается. А задача христианина все-таки равняться, дисциплинироваться на Христа и на его святых. Ксения, дорогая, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо огромное, что пригласили. Для меня, на самом деле, всегда это большая радость побеседовать с вами, вспомнить о людях, которые, как вы правильно говорите, представляют идеалы. Вот, и мы уже с вами много лет, но ни одна из наших программ почему-то не повторяется. Поэтому, видимо, Богу это угодно, поэтому с удовольствием поговорим сегодня на новые темы.
Да, будем надеяться, что эта программа будет уникальной. Господи, помоги нам. Да, Ксения, ну, вы знаете, интересно, конечно, очень спросить, как вы познакомились с Иосифом. Я задавала вам этот вопрос когда-то, но почему хочется повторить? Потому что вместе с Иосифом вы познакомились с другими совершенно удивительными людьми, которые было бы уместно тоже сегодня вспомнить. Это случилось, когда вы еще были молодой девушкой, молодой, но уже очень умной, которая волею судеб, каким-то чудесным образом, совершенно Божьим промыслом, переехала в Америку на много лет. И там открылась совершенно удивительная жизнь, знакомство с Русской Православной Церковью за рубежом, с этими удивительными людьми и именами, которые мы сейчас знаем, о которых молимся. Расскажите, пожалуйста, Ксения, что это тогда было для вас? Что это было за переживания и что это были за люди, в числе которых, конечно, был Иосиф, кому мы посвящаем сегодняшнюю программу?
Ну, на самом деле, я приехала в Америку в 89-м году, но не ожидая, что это будет надолго. Я приехала на неделю, и по промыслу Божьему осталась там на 15 лет. У меня прошла целая жизнь, можно сказать, в этой стране. И я за это очень благодарна Богу, потому что 90-е годы – это были золотой век Соединенных Штатов. А по количеству тех интересных, содержательных людей, которые жили на тот момент на ее территории. Вот. И мне очень повезло то, что я сразу же попала в Синод, это центр Русской Православной Церкви за рубежом в Манхэттене. И вы знаете, удивительные люди, которые в тот момент тогда там встретились, они, конечно, оставили неизгладимый отпечаток в моей душе. Среди них был и князь Багратион последний, который был тогда старостой в храме, ходил с тарелкой, собирал деньги в воскресенье, и князь Голицын, который возглавлял тогда русское дворянское общество, потрясающий совершенно человек, Волконский, который ветвь от Рюрикова еще. Вот. Ну и многие-многие другие. и это были действительно люди не только аристократы по крови, они были аристократы по духу, и Господь вот так вот милостливо меня с ними познакомил, и, конечно, то, что я увидела, то, что я узнала, это была Россия, которую я, конечно, не знала, потому что мы эту Россию на тот момент потеряли, ну, у нас было что-то другое. Вот, поэтому я не могу сравнивать, что лучше, что хуже, но это было другое, абсолютно принципиально другое. И, собственно говоря, там было очень много людей из русской эмиграции, которые увезли русские традиции и русские ценности с собой вместе. Так как я оказалась в Нью-Йорке, то там была эмиграция, которая в основном проходила через Европу, потому что калифорнийская, она в основном проходила через Харбин, через Китай, вот, и... Но даже у нас в Синоде были люди, которые очень хорошо, близко знали владыку Иоанна Шанхайского. И он был их крестным отцом их детей, он был их близкий друг. И они много лет уже после успения владыки, еще до того, как он был прославлен в 94-м году, значит, они праздновали такие вечера памяти. То есть они накрывали столы в Синоде, приглашали каких-то музыкантов. Чаще всего это была Волконская, которая тогда преподавала в Juilliard School of Art. Это лучшая консерватория в мире на тот момент считалась. И вот она была там профессором. Она благотворительно играла на рояле. И вот они под вот эту игру на рояле ели бутерброды, значит, и вспоминали владыку Иоанна Шанхайского. Ну, я была совсем молодой девочкой, мне там было 18-19 лет. И я была настолько впечатлена этим, и это как-то, знаете, запечатлелось в моем сердце, что когда мы спустя уже много лет вернулись в Россию, приехали в Россию, и брата Иосифа убили, вот у меня это как-то вот эти воспоминания наложились на эти традиции, и мы тоже с мужем стали проводить такие вечера памяти, которые уже больше 10 лет проходят в Москве, и, собственно говоря, у нас локация меняется время от времени, но в основном это был Татьянинский храм, великомученицы Татьяны на Моховой. Многие люди уже привыкли к этой локации. В этом году мы ее немножко поменяем, потому что храм на реставрацию ушел. Вот. Но в целом всегда, конечно, это всегда очень радостно и трепетно вспоминать таких людей.
Ну, раз мы уже к этой теме подошли, давайте скажем нашим слушателям, что вечер памяти 30 октября состоится в 18:00 в храме святого князя Владимира в Тушино. Дорогие друзья, обратите, пожалуйста, внимание, это новый комплекс, его очень легко найти в интернете, адрес тоже очень легко найти в интернете. Пожалуйста, еще раз обратите внимание, локация поменялась. В этом году вечер памяти брата Иосифа будет проводиться именно там, в храме святого князя Владимира в Тушино 30 октября 18:00. Да, Ксения, ну вы... проводите вечера памяти, и я так понимаю, что на данном этапе жизни это ваше такое основное послушание, потому что не только вечер памяти братья Иосифа Муниса Кортеса вы проводите, о котором мы сегодня будем говорить, еще не раз возвращаться к прекрасному брату Иосифу, пасхальному совершенно, который был мученически убит, и каждый раз, когда о нем говоришь, ты понимаешь, что да, с Христом все очень радикально. Ты идешь с ним, либо без него. И если ты идешь с ним, ты и к мученичеству должен быть готов. К брату Иосифу мы сегодня обязательно вернемся и к мученическому подвигу, и к вечеру памяти. Но вы проводите вечера памяти Суворова Александра Васильевича Прекрасного, вечера памяти верных, государя-императора Николая II, верноподданные, вы их называете, это люди, которые сохранили верность царю до последнего дня его жизни, ну и, собственно, их жизни. Ксения, скажите, пожалуйста, зачем эти вечера нужны, вот в глобальном смысле? Вряд ли вы бы что-то делали, если бы это, на ваш взгляд, смысла не имело.
Ну, на самом деле, это некая миссия, которую, я так чувствую, меня призывает Господь время от времени. И, знаете, тут вопрос не в том, что я выбираю, выбирают скорее меня. И я в натуре такой, ну, достаточно инертный человек, наверное, как и большинство из нас. Если можно ничего не делать, я лучше почитаю, или я лучше там посмотрю какую-то программу, или попутешествую. Вот. Но когда я чувствую, что какой-то призыв Божий, да, я не могу от этого отказаться, потому что я знаю, что потом спросят, скажут, я тебе дал, а ты не взяла. И, собственно говоря, так произошло с Иосифом. Устраивала вечера не я, устраивала женщина, которая никогда в жизни не видела Иосифа, никогда в жизни ничего не знала о нем. И вот она как-то узнала, и она за много лет еще до меня начала устраивать эти вечера, и она меня стала приглашать для того, чтобы я просто приходила, выступила, рассказала, что я о нем знаю и помню, а я знаю и помню очень много, потому что мы реально были большими друзьями, и мы Новый год вместе проводили у него в квартире в Канаде на улице Святого Иосифа. И он крестил наших обоих сыновей, и, в общем, все семейные праздники. Мы были реально очень близки. И вы знаете, я вот по своей инертности я отказывалась. Я все время то я куда-то улетела, то я что-то не смогла к ней приходить. И вот в какой-то прекрасный день я почувствовала, что если я еще раз откажусь, меня могут уже не пригласить, а Господь может спросить потом, да. И я согласилась прийти к ней на вечер, выступить. Вот. И несколько лет я приходила к ней, просто выступала одна из участников того мероприятия. А потом получилось, что она не смогла за неделю до этого мероприятия его устроить, и получилось, что у меня было за неделю устроить все самой. Вот. И Господь так все сложил, что и место нашлось, и людей пришло немерено. И, в общем, знаете, как-то я поняла, что Богу это надо. Это не мне надо, в первую очередь, надо Господу. Вот. И после этого дня мы начали каждый год уже проводить сами. С верноподанными там очень похожая ситуация, когда тоже прям пришел человек и сказал «надо». Вот надо, есть юбилейный год, есть определенные моменты в истории нашей жизни, в истории нашей страны. Сейчас наша страна находится в непростой ситуации, и нам нужен подвиг. Подвиг – это одно из смыслов подвига, это от слова «двигаться». То есть нам нужно двигаться. Для того, чтобы нам двигаться правильно, нам нужен правильный вектор. Вот, и такие люди, они своей жизнью, они показывают, куда двигаться и как двигаться, потому что те задачи, которые они уже решили в жизни, нам только предстоит пройти. И история – это, конечно, наука не о датах, это наука о смыслах. Вот, поэтому история очень многому может научить. И когда мы провели вот вечер верноподданные, в котором мы говорили и о Боткине, и о Татищеве, и о Вырубове, и о Распутине, вы знаете, был огромный совершенно резонанс, потому что очень многие вещи, которые мы, ну, банально мы просто не знаем, они что так не губят наше православие, как наше невежество. И мы просто не можем защитить свою веру, мы не можем защитить себя этим самым. Вот, поэтому для меня эти мероприятия – это не такой вызов. И для меня это необходимость, которая на сегодняшний день нам нужна для того, чтобы вообще двигаться дальше. Вот. Александр Васильевич Суворов. Тоже ко мне обратились люди и говорят, а почему бы нам не поговорить через Александра Васильевича о русскости, почему бы нам не поговорить о национальной идее? Потому что, конечно, любая война, она начинается с идеи. Любая война, она всегда идеологическая. Если мы не понимаем, во имя чего мы воюем, и как это делали великие люди, то исход войны, он, к сожалению, часто очень непредсказуемый, не в нашу сторону. Вот, поэтому через людей этих, через их опыт вот появилась идея создания таких вечеров. И я, конечно, туда приглашаю абсолютно разных людей, и у меня выступают не только историки и журналисты, у меня выступают светские люди, выступают люди, которые не имеют никакого отношения к истории, но просто которые, во-первых, неравнодушны к судьбе нашей Родины, и которые хотят внести свой вклад в общее дело. И получается очень так интересно для разных слоев общества. То есть это не какие-то исторические конференции, это не околоцерковные мероприятия. Потом, понимаете, я человек светский, и я понимаю, что нужно служить той страте, которой ты принадлежишь, и говорить на ее языке. И поэтому мне интересно для светских людей это устраивать, потому что можно, конечно, устраивать православные вечера для православных, чего у нас в большом количестве и делается. Но мне интересно, чтобы интересно, содержательно люди узнавали в разных слоях общества то, что волнует нас. И они понимали, для чего им это надо. А зачем им вообще нужен Александр Васильевич Суворов? А зачем им вообще нужны люди, которые были преданы царю Николаю II? А Иосиф, он зачем им? Вот. И вот объясните это, пригласить людей. После этого мы всегда устраиваем чаепитие. Вы знаете, люди не расходятся. Там вот сколько нам дают, там зал 12 часов, до 12 часов ночи, до 2 часов, до 2 часов. Вот. И потом целый год люди спрашивают, что будет дальше. Потому что всем это интересно. У всех в жизни начинают происходить какие-то события поворотные, которые показывают, что это было нужно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» продолжается. У нас в студии Ксения Волкова, общественный деятель, искусствовед. Мы сегодня говорим о дне памяти братца Иосифа Муниуса Кортеса, хранителя Иверской Монреальской иконы Божьей Матери. Вы сейчас очень важные вещи говорите. И в том числе о приходе светских людей с определенным достатком, в том числе, об этом надо говорить. К вере мы все знаем, да, евангельские слова, трудно служить Богу и мамоне, это невозможно. В то же время мы знаем, трудно богатым войти в Царствие Небесное, но мы также знаем, что богатство можно употреблять на служение Богу. И, конечно, там нужны определенные условия. Но мы сейчас не об этом говорим, этому нужно посвящать отдельную программу. Но мне очень важно, Ксения, что вы, конечно, говорите о том, что для светских людей и со светскими людьми нужен, конечно, отдельный диалог. И, наверное, это критически важно вообще для каждого православного человека, потому что мы вообще, в принципе, все призваны к миссии. Мы сейчас здесь сидим, чтобы что-то сделать для Христа, чтобы говорить о Христе распятом. По большому счету, у нас одна единственная цель у любого православного канала, у любой православной радиостанции. И, конечно, диалог со светским человеком – это такой отдельный вид искусства, потому что они знают некую другую правду. И их правда тоже понятна, она земная, она неплохая, она просто земная. И с ними нужно тоже вести диалог. Это умнейшие люди. И очень многие из них христиане по своей сути. Они просто еще не знают о Христе. Как вы думаете, возможно ли через образ Иосифа, через образ Александра Васильевича, через образ доктора Боткина завести с человеком, который ничего не знает о церкви или знает только негативное, завести разговор о Христе? Или привести человека ко Христу?
Ну, вы знаете, я вам скажу так, что вот мы, у нас с вами была тоже интересная программа, мне кажется, достаточно о театрах.
Потрясающая программа.
Да,
была.
Если кто-то не слышал, можно ее послушать. Она такая любопытная получилась. Я потом, когда ее слушала, думаю, это интересно.
Мы ли это вообще говорили?
Да, что такое говорили? Да, какие-то интересные моменты там такие были. И вот пока мы говорили, мы договорились до того, что если о чем-то в этой жизни говорить серьезно, неважно, там о театре, или о науке, или об искусстве, но говорить серьезно, долго и глубоко, ты докопаешься до Христа распятого. Ну, то есть все в это упирается. То есть если говорить об этом сложно, если не говорить об этом, знаете, как мотыльки вот на поверхности. Потому что мы тогда брали ревизора с вами, по-моему, в пример, да, и что вот ей нужно о смыслах жизни мы говорили, о том, что иногда просто в компании нужно о чем-то поговорить со смыслом. И намного интереснее разобрать ревизора, который поставил, там, не знаю, там, Машков, ревизора, который сейчас идет там в Сатириконе, да, ревизора, который Никита Михалков поставил, и сравнить этих ревизоров, а потом посмотреть, а что хотел сказать Гоголь. А потом, если мы уже очень глубоко копнем, то мы поймем, что ревизор – это о Христе, Христос, который придет, да, и нас всех врасплох. И если мы будем тратиться на фантики, то мы как вот эти дурачки, да, не дурачки ни разу, то есть они на самом деле не глупые там люди изображены, да, вот, но их поступки, они, конечно, весьма сомнительные. То мы тоже можем купиться вот на эти дешевые фантики и потратить деньги на то, что, в общем, и жизнь, да, и ценности на то, что не приносит, а Христос придет и застанет нас. Поэтому то, о чем мы говорим глубоко и серьезно, мы все равно упремся в Христа. Но подача у всех разная, да, и знаете, в дневниках, по-моему, Иоанна Кронштадтского, по-моему, в дневниках, я не помню, сейчас я давно это читала, у него была такая вещь, что он говорил, значит, миссионеры последних времен, они будут ходить в шелковой одежде и в, значит, лакированных штиблетах. Вы понимаете? Ну, это тоже, наверное, о том, что, ну, надо как-то жить в ногу со временем, и, ну, мы не можем, я думаю, что если бы апостолы пришли проповедовать сегодня, да, вот если бы апостолы, то, во-первых, они пошли бы не по маленьким городам, а они пошли бы по мегаполисам, Это первое. И, во-вторых, наверное, бы они начали уже проповедовать на каком-то таком понятном людям доступном языке. Вот, поэтому проповедь, она должна быть разная. И для меня проповедь всегда интересна тогда, когда она подкреплена какими-то интересными историческими примерами, какими-то зарисовками, какими-то прикладными моментами. Вот мы когда устраивали вечер памяти Александра Васильевича Суворова, у меня прям приходил человек, который брал науку побеждать и показывал, как вообще это работает в жизни, что там, например, глазомер, быстрота и натиск может быть использовано очень прекрасно нами в любом бизнесе, и как это может быть использовано, да, и в чем была сила Александра Васильевича, понимаете, и в чем мы можем использовать это в наши дни. Поэтому история, она оживает, когда мы правильно, для нас это орудие. Понимаете, это орудие нашего роста, это прикладная наука, которая помогает понять нас сегодняшних, заглядывая в вчерашний опыт их поколений.
Да, еще очень важно для меня, знаете что, Ксения, когда я однажды разговаривала с одним оптинским монахом, невероятно мудрым, и начала ему что-то там говорить про какие-то свои кризисы, он мне сказал: слушай, ты про какие кризисы мне говоришь? Я сижу в келье много-много лет. У меня есть только эта келья. У меня нет больше ничего. У меня есть храм, Христос, молитва и келья. Ты понимаешь, что самая главная работа, она внутренняя. И для меня это стало просто огромным утешением, что самая главная работа, она ведется внутри. И когда я познакомилась с вами, когда я познакомилась с этими удивительными светскими, так называемыми, людьми, которые на самом деле по факту совершенно не светские, не с первого взгляда только светские, я увидела, какой внутренней аскезы эти люди могут быть. Потому что понятно, что определенный образ жизни при натиске современного мира невозможен без строгости к себе, колоссальной строгости к себе, которую никто не знает. То есть за внешним лоском понятно, что есть очень серьезная строгость и аскеза. И это очень важно, и, наверное, это единственное условие вообще жизни светской. Если ты хочешь в ней жить, если ты хочешь в ней проповедовать, если ты хочешь в ней обитать и разбираться, то, конечно, да, это, с одной стороны, интеллект и внешний вот такой приятный для глаз внешний вид, как у вас, Ксения, с другой стороны, конечно, аскеза. Светлый вечер на радио «Вера». Дорогие друзья, у нас в студии Ксения Волкова, общественный деятель, искусствовед. Меня зовут Кира Лаврентьева, мы очень скоро вернемся к вам. Пожалуйста, оставайтесь у своих радиоприемников.
Светлый вечер на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас в студии Ксения Волкова, общественный деятель, искусствовед. Мы сегодня говорим о дне памяти братца Иосифа Муниса Кортеса, хранителя Иверской Монреальской иконы Божьей Матери. И говорим мы о нем ежегодно, потому что в честь его дня памяти устраиваются вечера памяти, устраивают и Ксения Алексей Волковы, кумовья, собственно, брата Иосифа Муниса Кортеса. И в этот раз день памяти состоится, дорогие друзья, обязательно обратите, пожалуйста, внимание, не в Татьянинском храме, как в предыдущие годы при МГУ, а в храме святого князя Владимира в Тушино. Пожалуйста, приезжайте туда 30 октября в 18:00. Опять же, будут воспоминания об Иосифе, будет панихида в первую очередь по Иосифу, будут разные интересные истории, вы сможете помолиться об Иосифе, узнать, проникнуться как-то вот этим духом. Ну вот Иосиф. Ксения, Господь его выбрал вот на такой мученический подвиг. И вы, как человек, который знаете его очень глубоко, наверняка можете нам рассказать, что вот за этим его жизнелюбием, за этим его огромным каким-то неиссякаемым оптимизмом, любовью к вкусной еде, да, что скрывалось за этим? Ведь Господь именно его выбрал, не кого-то другого, вот на такой подвиг. И именно он сейчас, мы верим, молится у престола Божьего за нас. Mm-hmm. Вот как совмещается вот эта светскость, та самая, о которой мы с вами говорили чуть ранее, и аскеза внутренняя, невероятная, любовь ко Христу?
Про его светскость я скажу так, что, понимаете, человек интересен в своей многослойности. потому что достаточно легко развиваться на какой-то одной вот выбранной волне. Там все понятно, там все как бы приятно, и ты видишь человека, и ты сразу же считываешь, да, ситуацию, и волну, и все. И ты как бы в этом состоянии пребываешь. Намного сложнее, когда пирог становится многослойный, но он и вкуснее. Простите, да? Вот, поэтому Иосиф – это как раз пример человека, который, как по слову апостолов, мог быть всем для всех, да? Апостол говорит, я с женщиной говорю, как с женщиной, с ребенком, как с ребенком, с мужем зрелым, как с мужем зрелым. Вот Иосиф был как раз таким многослойным, и как раз он был, как сказал апостол, он мог со всеми говорить по-разному, при этом оставаясь собой, да? То есть это не было неким таким лицемерием. И у Иосифа всегда была правильно выбранная цель, к которой он стремился, Иешуа, и Христос. Понимаете? А пути были каждый день разные. Черчилль про это очень хорошо говорил. Черчилль говорил, что у вас, говорит, задача должна быть одна, а путь, говорит, должен меняться каждую минуту, потому что человек умный обладает гибким умом, понимаете, и идти как оглобля, но тебя либо перекусят, либо переломят, либо ты сам там где-то сгинешь по дороге. Вот, поэтому Иосиф, он именно духовно умел не приспособиться, а адаптироваться по те задачи времени, которые он видел. Вот. И Иосиф не был лицемерен. Это самое главное. То есть Иосиф понимал, что и кому, и как нужно. Вот на примере. Я этот пример люблю рассказывать. Он, на самом деле, достаточно такой, может быть, нужный в наши дни. Он мне говорил, что мне тогда было 20 лет. Он мне говорил, не вздумай ограничивать свое православие черным платком и серой юбкой. Говорит, понимаешь, говорит, потому что это не про православие. Это про ханжество.
Это не вот. Про вас просто.
Ну, это вообще не совсем, про... Да, да, как бы, да. И он говорит, смотри, я все время хожу в черном. Но он все время ходил, вот у него униформа была, черная рубашка, черные штаны, как бы, да. Вот он иногда черный пиджак, черное пальто одевал, в зависимости от времени года. Он говорит, ты знаешь, говорит, меня, говорит, часто осуждают, говорят, вот, говорит, испанец грязный, говорит, ходит в одной и той же рубашке. Он говорит, ну, я же не могу сказать, что я вот там купил их на распродаже, каждый день меняю, да, и стираю там через день. Вот, поэтому, говорит, меня за это, тебя, говорит, осуждают будут за то, что ты любишь ярко. Он говорит, это византийские краски, это прекрасно. Поэтому, понимаете, в плане искусства, в плане музыки, в плане всего, этот человек был настолько разносторонне развитый, он был искусствовед до того, как он стал иконописцем. Он мог поговорить про музыку, он мог поговорить про искусство, про одежду, про все на свете. И через это он заходил в твою душу, и через это ты начинал любить его, потом любить Божью Матерь, потом быть ко Христу, и у вас вокруг Иосифа были абсолютно разные люди из абсолютно разных сословий, с разными достатками, с разными запросами. И при этом всем было интересно, но конечная цель была, все приходили потом в храм, да, и все просили помолиться, начинали молиться сами. А уже подход к каждому, у кого было через что. Моему мужу было интересно там про бизнес, он говорил про бизнес. Моим сыновьям, которым там, не знаю, там 3-4-5 лет было, он говорил вот про такие темы, да, то есть как на елку легче вскарабкаться, чтобы попку не ободрать. Понимаете, ну вот такой был Иосиф. И я думаю, что все мы должны как-то немножко разбираться и в том, и в другом, и в третьем, потому что люди светские – это люди, которые, они живут мирской жизнью, их интересуют мирские вопросы, их интересует то же самое, как воспитать детей хорошо, да, как заработать деньги, при этом не потерять свою душу, то есть как оставаться молодыми, красивыми, там, ну, потому что картинка от нас требуется сейчас, мы живем в современном мире, да, здесь, в общем-то, твой успех, он по внешней оболочке часто считывается, вот, а нет успеха с тобой, люди не хотят иметь дело, то есть, понимаете, и вот сочетать, да, это сложно, но это возможно, а как это возможно? Для меня это, например, правильно расставленные приоритеты, ты просто расставляешь приоритеты правильно, и дальше ты следуешь тем инструкциям, которые ты получаешь от более опытных людей. Вот для этого, собственно говоря, мы и проводим, чтобы посмотреть, как опыт этих предыдущих поколений сможет на сегодняшний день играть в нашей жизни. Ну, тот же самый вот мы устраивали верноподданные, да, мы говорили про Татищева. Татищев – это генерал, это известнейший дипломат, это, если перекладывать на наш язык сегодняшний, это первый Штирлиц, да, то есть это Штирлиц 19-го, начала 20 века, вот, и, понимаете, вот, Я задаю вопрос аудитории. Вот этот человек, великий человек, если про него почитать, мы про него мало знаем, да? Вот какой пример жизни он может дать? С чем он ходил, никогда не расставаясь, всегда в руках у него? Что у него было? Кто-то там, может, скажет, там шпага, кто-то носовой платок. Понимаете? А у него в руках всегда была Евангелие. У него всегда было, он никогда не расставался. И он всегда просто носил в руках. То есть у него это было на уровне привычки уже. И вот какие-то такие моменты, они, может быть, кому-то помогут. Кто-то это узнает, может быть, кто-то не в руках будет носить, а может быть, кто-то будет главу из Евангелия читать каждый день после такого примера. Вот. И Иосиф, он был вот таким. То есть он знал какие-то интересные очень вещи, и он мог их правильно преподнести. И с ним было в первую очередь безумно интересно. Вот. И люди, общаясь с ним, неважно какими способами, но шли ко Христу. Конечная цель была достигнута.
Ну, это как вид миссии.
Конечно, конечно. И вот эти люди, они этими неинтересны. Понимаете, потому что что-то такое пойти по упрощенке, это, ну, возможно, но не всегда достигаешь той цели.
Ну да, они разные, эти виды миссии, вот у него был такой.
Да, у него был такой, mm-hmm. И у меня был хороший учитель в этом плане, поэтому я, конечно, делюсь вот тем, что я узнала, услышала, увидела тогда на собственном опыте. И жить рядом со святым человеком, это очень интересно. Меня очень часто спрашивают, говорят, а как вот...
Что
это за жизнь? Угу. А знаете, у меня всегда ответ один тот же. Это очень легко. Вот когда ты живешь рядом со святым, ты не понимаешь, что святой, но у тебя все просто очень легко в жизни получается, потому что он за тебя молится, и ты где-то немножко, да, ты можешь впасть в тщеславие и сказать, это я, а на самом деле нет, это Господь и молитва этого человека. И у тебя просто в жизни все получается. Вот к чему бы ты, как золотая антилопа, да, вот все, что ты не трогаешь, оно все превращается в золото. Так и рядом жизнь с такими людьми. Все, что ты не до чего-то не притрагиваешься, оно либо свято, либо праведно, угу. Либо благодатно, либо спасительно, либо полезно. То есть, понимаете, оно все вот так вот, Господь, все. А потом, когда эти люди уходят, да, ты раз как будто бы свет включили, такой-то, опа, а что делать? Да, а дальше сам. А самому, конечно, тяжело. И начинается новая жизнь, новый этап, но она не менее прекрасная, эта жизнь.
Сейчас слушаю вас и вспоминаю, как протоиерей Андрей Ткачев в одной из проповедей сказал, что живет у вас бабушка старенькая. Это, конечно, не про святость Иосифа, но это применимо к нам, людям современным, которые не имеют какого-то яркого святого рядом с собой, например. А живет у вас бабушка старенькая в своей комнате. Вот вы за ней ухаживаете, почти никто с ней общается. Вот она живет там, молится, молится, а у вас все хорошо. Вот она есть, а у вас все хорошо. Потом бабушка умирает, а вы не понимаете, что изменилось, почему перестало быть хорошо. Поэтому очень важно, когда в семье кто-то молится, когда есть молитвенник. В вашем случае это был, конечно, брат Иосиф, и это большая радость и большая благодать, но также и ваша мама, насколько я понимаю, и мама вашего мужа были очень люди праведной жизни, поэтому и о них можно всегда помолиться, их можно вспомнить, потому что, конечно, благодатные корни у вас. Это тоже немаловажно. Поэтому, дорогие друзья, воспитываем детей все-таки в благочестии, потому что какие родители, по сути дела, очень часто это такие дети.
Ну, мы с отцом Андреем говорили на эту тему, да, я после его вот этой проповеди тоже мы с ним потом встречались, говорили, и он интересно эту мысль углубил, кстати, и мне понравилась его мысль в том, что он говорит, ты знаешь, говорит, вообще в любой семье есть такой центр тяжести, есть центр силы.
Да.
И вот почему очень важно, когда патриархи, да, или матриархи уходят из семьи, и семья на время может даже распасться, потому что вот это вот гнездо, вот эта вот центробежная сила, она уходит, и пока новое не зацепилось, угу. Пока новое не освоилось, пока новое не стало, да, вот такой вот центром, то многие семьи начинают идти в разнос. Поэтому это очень важно понимать, да, не только там, ну, молитвенники, это понятно все это, да, это, но и вообще, в принципе, с уходом вот таких вот
старейшин
всегда, да, есть такая угроза нападения и угроза того, что, ну, то есть не враги будут сильны, а мы становимся слабые. Поэтому, да, эти моменты надо отслеживать, и святое место пусто не бывает, что нужно, да, действительно это место заполнять другими, то есть на их место должно прийти какие-то новые поколения, новые потомки. А если в семье не было традиций, и опять-таки не было приоритетов правильно расставленных, не было целей, То есть дети не понимают вообще, в чем их миссия. Вы знаете, я сейчас смотрю...
Зачем они живут здесь?
Да, я сейчас смотрю потрясающий совершенно сериал, очень советую. Это «Медичи». Там 3 сезона. «Медичи», значит, первые правители Флоренции, потом, по-моему, «Медичи великолепные», там 3-я, сейчас не знаю, как сезон, на 2-м сезоне. И вы знаете, там я удивилась, что в наше время, это новый сериал, там какой-то 18-го года, вообще есть такие темы поднятые, понимаете? Там что пока вот именно я смотрела первую, да, сейчас часть закончила смотреть, но это потрясающе, как они показали через ценности этой семьи, что самое главное, первый Бог, это Бога славить. Там буквально в каждой серии вот эти Медичи говорят, мы строим храмы, потому что этим мы славим Бога. Мы ставим свой герб на каждом доме, потому что мы славим Бога. Мы создаем красоту, потому что Бога невозможно видеть, но красоту мы можем видеть. И через вот эту красоту, которую на земле, мы можем видеть божественную, мы славим Бога. Это первое. Второе, там прекрасно показано, как надо служить родине, надо служить стране, надо служить тому месту, где ты призван. Да, то есть как они эту Флоренцию реально поднимали, и через это как они служили, потому что это была страна на тот момент.
Абсолютно.
Да, то есть, и третий момент очень важный, это долг перед семьей. Потому что сейчас, вот я даже со своими детьми, там, да, с друзьями своих детей, очень часто можно услышать такую тему. Ну, родители захотели, нас родили, мы-то тут при чем? Мы ничего не
это
должны. Это был ваш выбор. Психологи современные очень часто это говорят. Ну, у тебя нету перед родителями, у тебя нет перед семьей долга. Значит, тебя захотели, тебя родили, ты тут ни при чем. Вот, нет. Долг перед родом, который тебе... Долг
абсолютно.
Перед семьей. Вот, и... Через таких людей, как Иосиф, через Александра Васильевича Суворова, понимаете, мы можем поговорить об этом в глобальном контексте, а не только в частностях.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас в студии Ксения Волкова, общественный деятель, искусствовед. Мы сегодня говорим о дне памяти братца Иосифа Муниса Кортеса, хранителя Иверской Монреальской иконы Божьей Матери. Ксения, спасибо вам огромное. Конечно, это потрясающе. Но помимо долга еще есть счастье принадлежности к семье, к большой семейной системе, что за тобой... Целый род бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек и вот таких каких-то уникальных людей. Интересно узнать, может быть, у тебя там были какие-то удивительные совершенно деятели и молитвенники. Мы, например, случайно совершенно с мужем узнали, что вот по его линии есть священник-новомученик. И это, конечно, очень большое счастье. Ну, с одной стороны, счастье, а с другой стороны, огромная ответственность, потому что понятно, что мученичество – это не шутки. Давайте, да, опять к Иосифу. Ксения, вы знаете, вот вспоминая биографию Иосифа, ну, мы не будем сейчас ее рассказывать вкратце, но напомним, что он был искусствовед, он был иконописец, и он приезжает на Афон, и там совершенно меняется его жизнь. Что-то происходит, какая-то тайна, которую мы не можем ни анализировать, ни обсуждать, ни раскрывать, потому что мы ее не знаем, это тайна отношений Бога и Иосифа. Но что-то происходит, и он просто умоляет настоятеля, если не ошибаюсь, Пантелеина, другого монастыря.
Клемея, да.
Вот. Монастыря, значит, забрать икону, Иверскую икону Божьей Матери. И он ему сначала отказывает, удивляется, как это в смысле забрать. А потом что-то происходит, и когда уже Иосиф уезжал из монастыря, он его догоняет и отдает ему икону. Ну, то есть явно промысел Божий, явное вмешательство Божьей Матери в жизнь Иосифа. Это про избранничество, это про призыв Божий.
Ну, это на самом деле, вы правильно сказали, это про родословную, это про сословие, потому что Иосиф, у них Мунис и Кортесы, это старейших 2 рода в Испании, и они враждовали когда-то с собой, между собой. Поэтому и там, в этом роду, 700 лет подряд старшего сына в семье называли Иосифа в честь Иосифа, который обручник смотрел за Божьей Матерью, и Иосиф часто говорил, что вот, значит, я теперь не просто так образно, да, я теперь на самом деле, вот я тоже теперь смотрю за Божьей Матерью, и он к иконе относился как живой, он с ней разговаривал, он смотрел на нее, вот, он там, у него
это
было живое участие, да, и поэтому, понимаете, то есть это говоря о том, о нашем долге, да, и о нашей ответственности, вот, перед нашим родом. И вот Иосиф, он как раз-таки, спасибо, что вы затронули эту тему, я про нее забыла, но вот 700 лет подряд, да, называли Иосифа старшим, и вот Иосиф, в конце концов, в нем уже реализовался весь род, то есть он реально стал вот этим вот хранителем Божьей Матери. Потому что он к ней не относился как к доске, понимаете, абсолютно, как к иконе, он относился к ней как к живой. И пример, может быть, тоже я его рассказывала, но я его повторю, потому что для нас это для всех, может быть, интересно и важно, и полезно. Это когда Иосиф летел с иконой из Америки в Европу, у него были все бумаги всегда на икону, да, что это вот его, что она там не представляет исторические ценности, что ее можно перевозить. А вот, и какая-то женщина на таможне, значит, покажите эту бумажку, покажите эту, покажите все, значит, он все показал, она, значит, ей не к чему было придраться, она говорит, ну, забирай своего идола, типа, и лети куда хочешь. И Иосиф сказал, нет-нет, говорит, я не полечу, говорит, вы должны попросить у Божьей Матери прощения, какой идол вообще, о чем вы? Вот, и Иосиф такой очень мягкий, очень деликатный человек, да, он проявил такую настойчивость, он проявил такую твердость, что в конечном итоге задержали рейс, пришел директор, вот этот вот начальник этой таможни, и женщина была вынуждена попросить прощения у Божьей Матери. Вот, у иконы она попросила прощения, потому что она сказала, я не сдвинусь отсюда, говорит, это даже не обсуждается. Понимаете, то есть вот такое отношение было к Божьей Матери, вот такое отношение живое к иконе. А поэтому вот это, я думаю, что тоже нам очень полезно для себя уяснить и использовать в жизни. И сила рода, конечно. Ну, конечно, сила рода, потому что один ты в поле не воин. Я помню, как-то у меня духовник был, великий такой отец Гермоген Муртазов, он почил в 17-м году, он был...
В Псково-Печорском
монастыре. Нет, он был просто в Псковском монастыре был, и он был 38 лет духовником в Пюхтицах в советское время еще. Я как-то приехала к нему, говорю, почему? Он говорит, у меня две подруги, две знакомые. Я говорю, вот одна сделала 18 абортов, и ничего, как бы, да, там, вышла, потом стала монахиней, и вот живет в монастыре, и прекрасно спасается. А другая там сделала один аборт, инфекцию занесли, она умерла. А вот, а он мне говорит, Ксюша, говорит, а вот у той вот, которая это, у нее там были вот эти священники, новомученики, там, то-то-то-то-то, род. Все, ты косячишь, а тебя поддерживают. А вот у той не было никого.
Ну, тут, конечно, да, тайна промысла Божьего. Тайна промысла Божьего. Не надо, друзья, брать это за основу.
Ну, конечно, да. Я просто говорю, что и так бывает. И так бывает. Да, я не говорю, что надо грешить или не грешить, это уже не наше.
Ну, чтобы нас правильно просто поняли.
Ну, чтобы нас поняли, да.
Да. Но это интересно.
Род – это когда есть на кого облокотиться в трудные минуты.
Ксения, мы с вами уже, ну, наверное, лет 6, может быть, 5 делаем эти программы. Каждый раз они действительно разные. И только сейчас я осознала, что его же зовут Иосиф. То есть, конечно, по-испански его звали Хосе, но в итоге он же Иосиф. Он крещен как Иосиф. И Иосиф же действительно обручник.
Да, конечно, он в честь обручника и крещён, и, конечно, он покровитель, да, семьи, поэтому так вот, да, и за Божьей Матери он в прямом и в переносном, и во всех смыслах. Он...
Знаете, у меня был из Свято-Тихонского университета специалист по новомученикам, и он очень много рассказывал о новомучениках, о том, как они мучились, и какие пытки им приходилось переживать, и какие чудовищные мучения выпали на их долю. Я слушала, потом я спрашиваю, скажите, пожалуйста, а вот когда это все случится с человеком, где ему брать силы? Тебе же кажется, что вот ты такой молодец, а в момент испытаний ты можешь сломаться просто за несколько секунд. И он говорит, вы знаете, силы копятся не в испытаниях, силы копятся заранее, в благополучной жизни. Вот пока у вас благополучная жизнь, вот тогда вы и укрепляетесь. И вот я подумала, Ксения, что и на призыв Божий, он же может быть разным, силы тоже копятся заранее, как вы думаете? В случае Иосифа ведь это, похоже, так и есть.
Слушайте, ну всегда все копится заранее. У Николая Сербского
капитал,
есть...
Капитал, да, духовный.
Любой, да, и духовный, и плохой, и хороший. Все копится заранее. Слушайте, то, что мы сидим сегодня, это сумма наших выборов вчера. Понимаете, если бы мы не сделали правильные выборы вчера, мы бы сегодня с вами тут не встретились. Вот, и вот Николай Сербский есть потрясающий, мой любимый. У него есть книга «Библия и война», и он там говорит, что что свинцовые тучи войны, они всегда образуются в мирное время от испарений вонючих, которые на Земле происходят, да, то есть разврат. Он там прям перечисляет, что там, да, когда семя разбрасывается просто так, мужское, да, без нужды, когда там женщины определенный образ жизни начинают вести, когда там мат. Какие-то моменты, мат в обществе, да, он. И он прям перечисляет, там целый список. И он говорит, что вот это, когда критическая масса вот этих испарений достигает неба, там образуется свинцовая туча, которая бы в виде дождя, в виде войны потом падает на землю. Все, понимаете? То есть, ну, это же не за один день происходит. И то же самое с благодатью, да, то же самое. Поэтому это надо понимать, эти процессы, как это работает. И тогда не будет очень много ненужных вопросов таких наивных. А почему? А за что? А кому? А для чего?
Как помните у Достоевского, все во всем виноваты.
Ну, Достоевский правильно говорил, что русский человек, он только одним и хорош, то, что он во всем себя виноватым считает.
Там, где виноват, и там, где не виноват.
Ну, да.
Но в данном случае это очень хорошо подходит.
Ну, Достоевский говорил, что все виноваты во всем.
Точно.
Как бы потому, что есть, ну, в психологии это называется коллективно-бессознательное, там, в биологии это называется по-своему, в физике по-своему общее поле, но это на самом деле есть во всех науках, то, что мы все связаны друг с другом, с преподобными, преподобен будешь, и с извратителем развратишься. То есть, это, понимаете, есть какие-то общечеловеческие понятия, критерии, знания в психологии, биологии. Почему я говорю, что если ты начнешь копаться в любой науке глубоко, ты дойдешь до знаний Библии, да, ты дойдешь до знания там, Христа. Вот, и ты, в общем-то, начнешь понимать какие-то вселенские вопросы. И как вот я каждый день читаю главу там, из Евангелия, главу из апостолов. Сегодня как раз мне попала глава утром из апостолов, да, где человек душевный, там, человек духовный, человек земной. Земной не может судить ни о чем. Практически душевный может немножко судить о, значит, материальном человеке, а духовного не судит никто. Потому что духовный может вникнуть во все вопросы.
Но как, ну, ты, видит чуть-чуть
как ты можешь стать духовным вне Христа? Невозможно. Поэтому сначала у тебя Христос, а потом у тебя все остальное.
Очень здорово.
Иосифа вот это было расставлено абсолютно точно. Поэтому ему и легко было общаться со всеми людьми. И когда вот мы сейчас устраиваем вот эти вечера, у нас, знаете, у нас потрясающе. У нас благодаря вашему радио, благодаря уже сарафанному радио, у нас каждый год прилетают там люди, кто-то с Сахалина прилетает, кто-то с Владикавказа прилетает. И я спрашиваю, зачем вы прилетаете? Вы послушали передачу за чаем, там с вкусной конфеткой? Ну, достаточно, да, там. Они говорят, нет, потому что, говорят, мы когда прилетаем, у нас что-то происходит, мы чувствуем практическую помощь.
Изменения.
У нас какие-то изменения. То есть они чисто поговорят, вот мужчина говорит, знаешь, бизнес там, это вот у сына там сын родился, у кого-то еще, вот о чем мы попросили, оно происходит.
Это как паломничество.
Да, да, это некая такая, ну, приятная.
Форма,
знаете, в Москву все-таки, да, слетали.
Да, тут можно по монастырям,
да,
тоже поездить.
Да, да, и люди говорят, мы вот утром прилетели, ночью переночевали, на следующий день уехали. Жизнь вот как-то пошла по другому руслу. Незаметно, но все точно совершенно. Поэтому, понимаете, вот эти моменты, и мы делимся там опытом. То есть кто-то про это расскажет, кто-то там, Витя Саулкина с радио «Радонеж» наш постоянный там тоже выступающий, он с одной стороны смотрит на вещи, вы вот у нас тоже выступаете, да, вы по-другому, вы про свой личный опыт. То есть, и опять же таки, вот в этой соборности наша сила. И для людей, которые первый раз зашли, может быть, на наше мероприятие, я знаю людей, которые первый раз случайно, знаете, там человек заблудился и смотрит, там, зашел, а потом человек начинает ходить в храм потихоньку, чтобы вот это узнать, у которых есть пытливый ум, понимаете? И через это люди приходят к Богу, и через другие моменты приходят. И наше дело говорить. Знаете, мне очень понравилось тоже у отца Андрея Ткачева, услышала в проповеди такую мысль про... Я никогда про это так не думала, про преломление хлебов. Что пять хлебов, как Господь мог пятью хлебами накормить столько людей. Он говорит, что смысл в том, что преломляйте. Вот вы преломляете, говорит, мы все скудные, у нас у всех скудоумие, у нас у всех не хватает времени, ума не хватает, энергии не хватает, у нас ни у кого ничего не хватает, если здраво смотреть на вещи. Но у нас у всех что-то есть. И поэтому даже вот это скудное, что у нас есть, нам нужно делиться, нам нужно преломлять, нам надо кусочек от своего хлеба отломить.
Не собирать от всех все время.
Не собирать, а именно преломлять то, что у тебя есть. Угу. А Господь умножит. Он умножит этот маленький кусочек, который ты это... Вы знаете, все для меня это было открытие этого лета. Я услышала вот эту проповедь, я ее прям везде думаю.
Открытие
лета. Знаете, можно каждый день слушать что-то, а можно один раз услышать и думать об этом все лето. И вот для меня это была очень важная мысль, что не надо бояться, оказывается, да, даже если у тебя скудное знание, не бойся отдать, не бойся...
Скажи, кому-нибудь поможет.
Конечно. А да. Господь умножит.
Даст вот, еще тебе что-нибудь.
Даст еще немножко узнать. Да, узнать. Понимаете? То есть не надо бояться, не раскудевает рука дающего.
Не сиди, не копи вот это все.
Нет,
в себе. Не бойся.
Иначе да. не наполнится. Вот. И вот это вот смысл в этом. Иосиф был как раз тот человек, который все время раздавал, все раздавал. То есть он себя вообще не щадил. И вот вы тоже задали такой вопрос вскользь по поводу, как вот быть мучеником, да, и как к этому готовиться. А, вы знаете, Иосиф часто говорил во время нашей встречи, он говорит, знаешь, говорит, я, говорит, понимаю, что там мученичество, да, это надо заслужить, это высшее вообще, что может быть. А он говорит, ну я же, говорит, художник. Он говорит, он говорил, знаешь, говорит, для меня самое страшное заболеть диабетом, чтобы у меня отказали руки. Потому что, говорит, я же художник, я пишу, и, знаешь, ну, если диабет, там это, проблемы с конечностями, я все время так его слушала, я думаю, о чем он говорит, почему его так это волнует. И потом, вы знаете, когда вот его зверски замучили в Афинах, и мы были на похоронах, и тоже там же получилось с гробом, интересная история, 2 недели тело путешествовало, не могли понять, где его хоронить, потому что он канадский подданный, значит, испанец, рожденный в Чили, постоянно пребывающий в Соединенных Штатах, путешествующий по Европе, и не могли понять, куда вообще гроб, где, что, как. Вот. И вот к моменту, когда его привезли в Джондервиль, это в монастырь, да, в апстейт Нью-Йорке, то был вопрос вообще в том, что его не бальзамировали, он лежал просто в целлофановом мешке, и ни о каком вскрытии не было вообще открытия гроба, даже не было речи. И когда был владыка Лавр, Царство Небесное, а вот мы стояли в храме, и он, значит, мой муж говорит, владыка, говорит, а может быть, все-таки гроб-то приоткроем, там что-то есть, кто-то есть, там это. И вот мужчина, тогда еще не было айфонов, были вот эти, да, маленькие камеры, и мужчина один такой дрожащей камерой как раз оказался в храме. Вот он снял эти записи, когда владыка приоткрывает гроб, он видит, там что-то лежит в мешке, запаха нету, он открыл гроб, значит, а людей вообще не было в храме, буквально. Его привезли, Иосифа, на час раньше, поэтому там отпевание было там на 6, а это было там 4:30, предположим. И мы просто стали случайно, опять же таки, да, случай одной из имен Бога, мы стали, читали псалтырь, вот, и поэтому мы оказались в храме. Вот этот мужчина оказался в храме с камерой. И, значит, и он открывает гроб, а там целлофановый мешок, и стоит вот эта женщина, которая привезла от похоронного отдела, значит, американка. И владыка говорит, а давайте, говорит, приоткроем этот целлофановый мешок. А у меня с собой были маленькие маникюрные ножнички, я даю эти ножнички, он открывает чуть-чуть мешок, там никакого запаха, никакого признака разложения. Мы открыли полностью мешок, и вот 2 недели тело было в гробу, как бы, да, в целлофановом мешке завернутое, а там же жижа должна была быть по всем законам, вот, и его хоронили в открытом пространстве. И знаете что? Только пострадали руки, потому что его мучили, когда сливали кровь, и вот именно его руки, они потемнели, ну, потому что там сливали кровь просто, то есть они были вот, ну, с этими...
Ритуальное
убийство было, да, но то, чего Иосиф боялся, что вот пострадают мои руки, я же иконописец, я же этим славлю Бога. Понимаете, это опять о том, чтобы славить Бога. Я же... как же я буду славить Бога, если у меня не будет моих рук? И вот оказалось, что да, вот прям у меня есть фильм «Посланник», на интернете можно его найти, «Посланник», фильм Ксении Волковой, и там вот как раз есть кадры, когда мы вскрываем, да, вот этот вот мешок, да, и там вот прям и фото, и видео есть, записи, и там вот люди увидят о том, что, о чем я говорю, что именно пострадали его руки. Вот. Поэтому такая вот тоже поучительная для нас мысль.
Ну, пострадали, да, уже во время перехода в вечную жизнь, то есть для его...
Да, но он чувствовал, что это будет. Это да, он чувствовал, что это будет, но когда и как, естественно, он не знал. Да,
да. Да, удивительно.
Хотя Иосиф часто говорил, что он видит страшные сны. Он видел, как его будут убивать. Последний год, вот 97-й год, он был у нас несколько раз в гостях, и несколько раз он говорил, что у меня, говорит, вообще какие-то фильмы ужасов во сне, говорит, потому что мне, говорит, какие-то совершенно страшные. То есть он видел свою смерть, он видел, как его будут мучить, он видел, как это все. Он говорил, молитесь за меня. Вот, поэтому тоже такое, знаете, было некое у него такое предчувствие и знание о своей судьбе.
Икона тоже пропала.
Да, икона пропала, но Иосиф тоже это предвидел. Он тоже говорил, что, знаешь, говорит, нет ничего страшнее, чем когда люди привыкают к чуду, и Господь забирает чудо, и к иконе, если вот я когда приехала в 89-м году, там прям, знаете, там, ну, толпы людей были, то в последнее время, ну, да, были люди в храме, ну, так, ну, да, я сама так была, Господи, что там, честно, если... Да и приедет же еще Иосиф, ну, не сейчас, через неделю, через две там попадем в храм, сейчас мы куда-то другое место там сходим, съездим. Вот, и, знаете, такое некое, такое вот охлаждение. И поэтому, конечно, икона, она... Знаете, она, я не люблю, когда говорят, икона пропала. Я говорю, икона ушла. Потому что иконы не пропадают. Они уходят. Вот. А потом они опять являются, когда... Ну, Тихвинская икона там, да, Господи, у нас...
Да, Иверская. Вот,
каждая вторая икона
по морю
у нас. Да, конечно. Поэтому икона себя являет. Вот, когда там Казанская, и где кому, ну, да, она нужна. Да, она не пропадает. И она не это, она себя являет.
Ксения, вы сказали, что когда уходит молитвенник, то тогда становится трудно. На какое-то время все разваливается. И нужно найти новые опоры и как-то адаптироваться к этой новой ситуации. Скажите, вот буквально несколько слов, не так много у нас остается времени. Как вы адаптировались после ухода Иосифа?
Ну, слушайте, нам Господь милостив, вот, и нам Господь сразу же послал, в 97-м убили Иосифа, в 98-м у нас появляется отец вот Гермоген. Муртазов, да, который нас 20 лет окормлял до 18-го года, и мы тогда еще жили в Соединенных Штатах, и я к нему летала, я работала на телевидении там, и у меня была возможность, были командировки, и я каждых там 3-4 месяца к нему летала, и у меня сначала я прилетала в Псков, потом ехала в Питер, потом уже в Москву на работу. Вот, поэтому... А потом отца Гермогена не стало. У нас появился тоже духовник такой очень мощный. Это отец, ну, на Афоне старец был такой очень сильный. Вот, и сейчас у нас духовник... То есть, знаете, у нас как-то Господь
да-да-да.
Нас не оставляет по милости Божией через наших духовных отцов и через людей, которых мы встречаем. То есть я всегда, знаете, на это смотрю как на посланников Божьих и на помощников. И очень каждый день благодарю, каждый день кладу поклон за этих людей, через которых Бог нас не оставляет.
Спасибо, Ксения. Действительно, вы были правы. Как всегда, уникальный разговор с помощью Божьей сегодня у нас с вами получился. Дорогие слушатели, еще раз я вам напоминаю, что 30 октября в 18:00 состоится День памяти брата Иосифа Муниса Кортеса, хранителя Иверской Монреальской иконы Божьей Матери. Сегодня ему была посвящена эта программа. Значит, вечер памяти состоится в храме святого князя Владимира в Тушино. Пожалуйста, узнавайте все заранее, приезжайте, мы будем очень рады вам.
Ну, в 6 часов вечера,
да, в 6,
да, надо
бы сказать. Заранее
и у нас
приехать,
там одна и та
да.
же как бы программа, мы собираемся, потом у нас панихида, потом у нас вечер, вот, и потом у нас чаепитие.
Да.
То есть мы отмечаем только там, где есть чаепитие. Без чаепития мы не соглашаемся.
Без чаепития вечера нет.
Не, ну потому что пообщаться же хочется, да, а поговорить.
Ну как без трапезы, да?
Конечно, да, без трапезы, это все-таки панихида, да, это такая,
да,
поэтому...
Да, чашечку чая с печенькой.
Чашечка чая с печенькой, это обязательно. Можно иду и после.
Да, да, да. Спасибо, Ксения, дорогая. Да, дорогие друзья, мы прощаемся с вами. Спасибо вам за внимание. Всего доброго и до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».